Господин Яцпаев.
Конечно, ну, власть не очень уютно себя чувствовала, признаю, когда все основные оппозиционные партии вошли в ДВК. Но это было такое, знаете, механическое смешение партий, не было такого четкого организационного оформления. И в условиях Казахстана, на мой взгляд, перспективна только партия авангардного типа с жестким единоначалием и ярко выраженным харизматическим лидером. Вот этого уже 18 лет не могут понять наши оппоненты. Постоянная борьба за лидерство, внутренний распри, отсутствие компромиссов по стратегическим и тактическим вопросам. Булат Макиевич, собственно говоря, подтвердил своим сейчас ответом это. Да? Все это присуще было не только ДВК, но и всем остальным политическим игрокам. Вот в чем сила Нуротана? В том, что перечисленные вот эти характеристики мною, да, оппозиционным партиям, у нас полностью отсутствуют. У нас ярко выраженный лидер, да еще глава государства, железная дисциплина и сплоченность. Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти. Последующий раскол в партии Ак-Жол, он еще более ослабил демократический фронт. Потом раскол компартии на две компартии, да, внутренняя борьба в самой ДВК, это общеизвестно. И до сих пор вообще в Казахстане-то нет единой оппозиции, и не будет ее вплоть до 2012 года, когда состоятся парламентские и президентские выборы. Но я вот еще о чем хотел сказать. Название ДВК не совсем удачно и не совсем точно. Потому что демократический выбор, он был сделан президентом, народом, тогдашним Верховным Советом, в котором Серик Балсин Абдельдаевич был председателем Верховного Совета в начале 90-х годов. Мы приняли тогда 250 рыночных и либеральных законов. Начались демократические процессы. Да, они шли трудно, не все было гладко, но, как правильно президент говорил, демократию надо выстрадать. Были негативные явления, нарушения Конституции, законов. Власть злоупотребляла иногда, чего греха таить. Но положительного было гораздо больше. Демократия и свобода слова стали реальностью. Возьмите мажлис 99-го года, Серик Балсын Абдельдаевич. Партийный список. 40% принадлежало ОТАНу, 20 аграрной, 20 гражданской и 20 компартии. Вот эти два места в партийном списке. Это 20% казахстанского электората проголосовали за вас. Вы были представлены в парламенте. Вы 5 лет были в мажлисе, вы критиковали президента. Проводимый курс, имели печатные издания. Политический плюрализм стал нормой. И говорить, что в стране тогда не было демократии, это нонсенс, это искажение истины. Когда я вот 8 лет назад прочитал в заявлении ДВК, что нашему государству необходим сильный и полномочный парламент, я понял, что идет политическая спекуляция. Ведь оппозиционеры часто не ценят, что было в руках, а потерявшие плачут. И само программное заявление ДВК, вы прочитайте внимательно, все их действия, это, на мой взгляд, была крупная политическая ошибка части казахстанской элиты, если брать метод как таковой, вместо поэтапного, пошагового политического реформирования, вместо диалога с президентом, и тогда и сейчас можно и нужно взаимодействовать. Они пошли на революционные шаги, на радикальные действия. То есть наши оппозиционеры в сущности попытались сделать то, что потом прошло в Грузии и в Украине. То есть Аблязов и его соратники сильно переоценили степень, скажем так, революционности казахстанского общества, готовности бизнес-элиты там на силовые действия, готовности протестного электората на уличные шествия. Кстати, это передалось даже Кожегельдину. Поднимите архивы, который, как Ленин из Швейцарии, слал гневные филиппики на тему «Сейчас или никогда выходите там на улицы». То есть ДВГшники действовали в атмосфере эйфории, оторвались от реалий. А реалии были таковы. Глава государства пользовался, как и сейчас, всенародной поддержкой. Подавляющее большинство государственной и политической элиты безоговорочно поддерживали Назарбаева. Короче, я резюмирую. 17 ноября, ровно 8 лет назад, Аблязов одержал победу. Он добился отстранения Алиева. Но утром 18 ноября, когда он инициировал учреждение ДВК в казахстанском пресс-клубе, это стало началом его поражения. Ему надо было остановиться. Он имел газету, он имел городской телеканал, имел обширные связи в госаппарате. Часть бизнес-сообщества видела его своим лидером. Надо было просто поблагодарить президента за его принципиальный подход, взять передышку, спокойно и методично готовиться к выборам парламента 2004 года. И тем более не делать все это, знаете, так, спонтанно, эмоционально и самое главное, активно сотрудничать с президентом. Готовить серьезную политическую партию, которая строила бы свои взаимоотношения с главным носителем власти не на противостоянии и митинговщине, а на конструктивном диалоге. На признании того факта, что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор. Спасибо.
Хорошо, с вашего позволения переходим на следующий вопрос. Из истории движения «Демократический выбор Казахстана» какие уроки вынесли власти Казахстана и политическая оппозиция? Кроме того, в первые же дни двековцы неоднократно подчеркивали, что темпы экономических реформ опережают политические, что по темпам экономических реформ Казахстан начинает отставать от той же России и что это становится опасным. Так вот, эта опасность не наступила уже, или нынешний кризис Казахстана не является ли как раз последствиями той опасности, о которой говорили председатели ДВК? Товарищ Абдилин, вам слово.
Я считаю, что самый главный урок извлек нынешний президент от тех событий. Он 20 января 2 года, может быть, я дату немножко позабыл, 20 или 25-го, обширное совещание проводил, собрал всех силовых министерств, ведомств и депутатов парламента, совершенно определенно давил на ДВК. Все подготовленные ораторы критиковали создание такого движения. А перед этим совещанием он даже уронил слово о том, что демократические движения нужны, они правильно создают, мы должны учитывать их предложения. А затем, когда уже посадили Жакьянова и Аблязова в тюрьму, я 10 января 3 года был в Нурсултановиче, мы среди вопросов задели как раз вот положение этих двух человек, которые сидели тогда в заключении. Он привстал аж, говорит, всеки, они же чуть меня не перевернули. Поэтому от того, что было такое заявление сделано движением, страх был огромный. Назарбаев испугался больше всего не от демократии, а от того, что он потеряет свое кресло. И с тех пор идет совершенно определенно давление на оппозиционные силы. Я согласен с тем, что демократии было на заре независимости больше. Может быть, в какой-то мере демократия шла и последующие годы, а сейчас вообще демократии я не вижу. Автократия и диктатура одного человека. Все во главе с Ермуханом смотрят в рот одному человеку. Все структуры власти. И парламент, суды, прокуратура, милиция. Весь народ обманут постоянно. Поэтому я считаю, что уроки должны были и народ, и оппозиция извлечь. Но, к великому сожалению, для того, чтобы создавать нормальные оппозиционные движения, нет условий. Даже сегодня моих людей, коммунистов, преследуют люди в погонах, вербуют, страх наводят. Я по этому поводу вчера подписал письмо Генеральной прокуратуре и КНБ. Я считаю, что сейчас положение дел, после того, что мы обсуждаем вот 8 лет тому назад было, еще значительно ухудшилось. И где вы видите однопартийный парламент в демократических государствах? Нету такого.
Спасибо, товарищ Абдельдин.
Идем речь о демократизации общества. Спасибо.
Хочу предупредить, у нас очень мало времени осталось. На каждое выступление минута-полторы. Пожалуйста, следующее слово господину Козлову.
Я считаю, что, конечно же, ДВК было тем событием, из которого все извлекли уроки. В общем-то, для нас, как для партии, которая вот все никак не зарегистрирует. Кстати говоря, да, на протяжении всех этих 7 лет мы всего там 5 месяцев были зарегистрированы. Для нас-то уроки были такие, что мы, конечно же, поняли, что революционность в борьбе за власть, она неприемлема совершенно, потому что революционное достижение власти подразумевает достижение власти в прыжке. Это означает, что в прыжке достигнуть власти могут немногие, и нет того базиса, который назывался бы гражданским обществом, который бы формировал потом и поддержку этой власти, скажем так, и ее устойчивость. Поэтому мы ушли. Сегодня уже вот несколько лет мы работаем именно в гражданском обществе, именно там, среди тех людей, которые имеют проблемы, там, где они живут. Мы помогаем им решать эти проблемы и собираемся пойти на выборы ровно тогда, когда почувствуем, что у нас есть реальная поддержка тех людей, которым мы помогли и которым мы стали друзьями. Это такая стратегическая позиция партии. Что говорить об экономике, о сегодняшнем кризисе, скажем так, сравнивать Казахстан с Россией, ну, наверное, очень много схожего. Та же сырьевая наполняемость бюджета. Но, скажем, в России, наверное, намного больше все-таки внимание уделяется и фундаментальной науке, и прикладной науке, и нанотехнологиям, и другим ноу-хау, с помощью которых можно выходить на рынок. А у нас это все в очень печальном, пещерном состоянии. И я думаю, что сегодня власть, или те люди, которые сегодня относятся к власти или к бизнес-элите, они, в общем-то, наверное, не чувствуют своего будущего с Казахстаном в дальнейшем, когда, например, Казахстан перестанет быть вот таким сырьевым придатком мира, и когда больше нечем будет торговать. Но, во всяком случае, никакой инфраструктуры, которая бы все это заменила в экономике, на мой взгляд, сегодня не создается.
Спасибо. А вам слово, господин Абилов.
Ну, у меня просьба небольшая, все-таки вот последнему гостю соблюдать регламент. Мы все в теме, мы все можем очень долго много говорить, но мы все-таки уважаем мнение других и хотим, чтобы все высказались равномерно. Я коротко скажу, что позор для власти, когда в ответ на предложение молодых людей провести честные выборы, создать условия для свободных СМИ, для гражданского общества, власть отвечает репрессиями, арестами, посадками, убийствами, закрытием газет, закрытием телеканалов, расстрелом телеканалов, и все это продолжается много лет. Ни о какой демократии говорить не приходится. Свободы слова как не было, так и нет. То, что люди не могут защитить свои права ни в судах, ни в прокуратуре, я согласен с Сергеем, с Владимиром, абсолютно полностью. Так что уроки какие? Власть их извлекла, поэтому один вывод. Не пускать, давить, арестовывать, сажать. А итог всего этого – это памятники, которые сегодня ставятся первым президенту, и над нами весь мир смеется. Я недавно встречался с друзьями с России, так они вообще просто со смеху укатываются, до чего мы дошли. Вот такая ситуация. Еще раз, мне стыдно, позор. Вместо того, чтобы нормально прореагировать, сказать, да, пожалуйста, давайте диалог, давайте обсуждать, давайте честный выбор, давайте свободные СМИ. Мы можем свободно обсуждать это на радио независимом из Европы, а почему мы не можем обсуждать это в Казахстане на телеканалах? Почему мы не можем на радио обсуждать? Почему? Потому что там с утра до вечера сидят нуротановцы, показывают глянцевую картинку с президентом. И то, что 13-го в телеэфире, мне просто стало неудобно за президента. Слабое выступление, абсолютно слабое, сказать нечего. Любой вопрос, который задается, проблема, просто проблема. Это позор реально 20-летнего правления партии Нур Отан и президента. Так что я извиняюсь, мне больше сказать нечего.
Спасибо. А господин Ертыспаев?
Очень хороший был прямой эфир президента. У меня прямо противоположная точка зрения. 3 часа, тут сидишь 30 минут уже, язык заплетается. А тут 3 часа надо отвечать на десятки вопросов. Значит, какие уроки, да? Вопрос. Вот как бы я тут ответить. В киносценарии фильма «Брежнев», очень нашумел фильм четырехсерийный, есть любопытный эпизод. Брежнев за год до смерти разговаривает с Андроповым и спрашивает, ну что, Юра, вот появились трое в стране, которые готовы взять власть? На что удивленный Андропов отвечает, Леонид Ильич, ну разве 3 человека могут победить систему? А Брежнев ему в ответ, нет, Юра, всегда были трое. И в 1953-м после смерти Сталина действовали Хрущев, Маленков и Молотов. И в 1964-м, когда свергали Никиту, были Яши, Лепин и Семичастный. К чему я это говорю? Это, конечно, утрирую я. Уроки ДВК заключаются в том, что не надо начинать, если не знаешь, как закончишь. Если нет 3 людей, это образно можно сказать 30 или 300 людей, которые верны идеалам и конечной цели, и которые готовы идти до конца, то не стоит вообще заниматься политической деятельностью, потому что в конечном счете проигрывает электорат, народ, который тебе верит и на тебя надеется. Поэтому казахстанский народ полностью разочарованный в казахстанской оппозиции, сделал ставку на Назарбаева. ДВК закончился вообще 4 декабря 2005 года, когда 91% казахстанских избирателей безоговорочно поддержали Назарбаева на выборах, а лидер объединенной оппозиции Жармыхан Туекбай получил всего 6,64%. Вот. А могло по-другому сложиться, если бы были эти, образно говоря, да, 3 человека. И еще маленький такой фрагмент. Может ли повториться ДВК? Султанхан, вы же также задавали, да, вот в нынешних условиях. Я понимаю подтекст вопроса, который звучит так. Может ли вновь произойти раскол элиты сейчас? Могут ли некоторые члены правительства, да, вкупе с известными бизнесменами страны, выразить протест против центральной власти, против Ак-Орды? Теоретически, конечно, могут, но практически нет. Мы имеем однопартийный парламент, недоволен был Сергей Александрович, где парламент, где было 4 партии, теперь одна партия, тоже недовольство. Мы имеем нуратановское правительство. Сейчас, если брать высшие эшелоны власти, это президентская команда более чем сплоченная. 47 миллиардов долларов валютных запасов. Реализация антикризисной программы, когда в условиях тотального кризиса и рецессии мы создали 230 тысяч рабочих мест, выделили на поддержку финансовых институтов малого и среднего бизнеса 14 миллиардов долларов. Все признают, что глава государства беспрецедентные меры принял в эпоху кризиса. Плюс по-прежнему очень высокий рейтинг президента в народе. Все это вместе позволяет сделать однозначный вывод: появления второго ДВК по образцу 2001 года невозможно.
Спасибо. Тем не менее, господин Ертыспаев, то, что вы сказали, мы должны были обсудить как следующий вопрос. И, тем не менее, я озвучу, чтобы ответили другие. Так вот, в ближайшей перспективе возможно ли появление политического движения или партии из недр властей в Ак-Орде наподобие ДВК? Имеются ли какие-то предпосылки для еще одного такого рода явления? Прошу вас ответить очень кратко. Товарищ Абдельдин.
При нынешнем деспотизме невозможно.
Спасибо. Господин Козлов, вам слово.
Ну, авторитаризм, он тем и славится, что выкашивает все ростки, которые могут достигнуть, так сказать, роста власти. Поэтому в нынешних условиях, конечно, внутри той власти, которая создана, ну, ни в коем случае.
Господин Абдельдин, вам слово.
Конечно, невозможно. Зачистили все абсолютно полностью, и власть еще раз показывает, что она от авторитаризма движется к тоталитаризму, да? И хочется сказать, что на самом деле один из уроков то, что власть не учитывает уроки, то есть она как шла на пролом еще раз, так и будет идти еще раз. Дорогой Ермухан, очень слабое выступление президента, откровенно слабое.
Спасибо. И последний вопрос на засыпку. Слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что если кто-то раскается в своих ошибках, то он готов простить. Кому эти слова адресованы? Пожалуйста, товарищ Абдельдин.
Я считаю, что таких людей сейчас набирается очень много, кроме и Аблязова, и Жакьянова, и Бүркітбаев есть, и другие есть, Жакишев есть. Поэтому он просто такое мнение дает от себя, как бы чувствуя свою вину.
Господин Ертыспаев, вам слово.
Мне кажется, это адресовано прежде всего нашим банкирам. Блязову, Сисимбаеву, Солоченко, еще несколько, потому что миллиарды выведены из Казахстана. Конечно, у нас, я вот про валютный запас сказал, 47 миллиардов долларов, но кризис продолжается, неизвестно, когда закончится. И было бы вместо того, чтобы им выступать в интернете, критиковать, значит, действия правительства, которые вкладывают деньги, чтобы спасти системообразующие банки страны, все-таки покаяться, как говорится, да, перед главой государства, который очень большие меры принял по спасению финансовых институтов нашей страны. Ну, мне так представляется, во всяком случае. А потом, я президента знаю 20 лет. Он на самом деле очень человек, у которого никогда не было мстительности, да, желания там досадить человеку, сделать ему неприятности. Напротив, сотни людей он простил за 18 лет, которые не оправдали его доверия на многих участках работы, и много другого негативного было.
Спасибо. Господин Козлов.
Мне странно слышать в республике слова о том, кого простил, а кого не простил господин президент вообще в принципе. Я думал, что республика должна отличаться главенством закона, а не президента как такового, как падишаха, кого он простит, а кого нет. Я думаю, что эти слова он сегодня не первый раз сказал, он их повторил. Такие же точно слова раздавались тогда, когда были арестованы Жакиянов с Аблязовым, сидели, еще следствие не закончилось, а президент уже высказывал свое мнение о том, что если они обратятся к нему за помилованием, а еще ни следствие не закончилось, ни суда не было, то он их, возможно, рассмотрит, там, вот эти помилования. То есть я считаю, что глава государства не изменился, он как чувствовал себя хозяином в плохом смысле этого слова страны, так и чувствует.
Спасибо. Господин Абилов.
Я тоже согласен. Странно как-то говорить, да, того прощу, этого не прощу, этого готов простить. Он очень доверчивый или необидчивый. Ну, смешно просто на самом деле. А почему кто-то должен извиняться? Что мы здесь нанялись работать на одного человека, 15 миллионов граждан Казахстана? 20 лет несменяемость власти, 20 лет ни разу честные выборы не были проведены. 91%, о котором говорит один человек, абсолютно не подтверждаются. У нас протоколы на руках. Должен быть второй тур. Так что о каком-то прощении мне просто смешно слышать.
Спасибо.
Одну реплику.
Да, пожалуйста.
Дело, очень важный момент. Дело в том, что из 16,5 миллионов населения Казахстана только один человек, глава государства, имеет такую функцию, как право помилования. Это очень важный момент. Это надо учитывать. Это же не частное лицо. Глава государства. Во всех странах мира главы государства имеют право помиловать.
И как вы думаете, почему никто не просит помилования? Потому что люди понимают, что они правы. И глава государства ошибается.
Хорошо, спасибо вам.
Еще одну реплику можно?
Аксакалу казахстанской политики, наверное, нужно предоставить слово. Пожалуйста.
Ермухан, вы очень способный человек, но я удивляюсь, что вы создаете культ Назарбаева своей рукой собственной.
Хорошо, спасибо. Уважаемые Серег участники, с вашего позволения.
Я очень люблю и уважаю, Серег Бозанович, но вы сказали две вещи, что во главе всего процесса стоит Ермухан, и второй момент, что Ермухан создает культ личности. Я категорически не приемлю эти обвинения в свой адрес.
Хорошо, спасибо вам всем. С вашего позволения, радио завершает на этом свой круглый стол. Спасибо вам всем большое. До встречи в эфире «Радио Азаттық».
Был вы в прямом эфире.
Спасибо.
До свидания. Спасибо. Всем. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания. До свидания.